שלום הרב לייטמן.
Здравствуйте, רב לייטמן.
אחרי הפיגועים הנוראים שהיו בהדרה ו...
после ужасных терактов, которые были в Хадере и в Бершеве, совершенных террористами, имевшими израильскими, бывшими израильскими гражданами, было сделано предложение отказать в пособиях и в пособиях социальных помощи семьям израильских этих террористов, например, отцу террориста, получающего пособие на ребенка от системы социального обеспечения, чтобы он перестал его получать. Что вы думаете об этом?
Это может быть, с одной стороны, правильно, а с другой — нет.
В чем правильно, а в чем нет?
Это правильно, потому что может быть, что это охладит людей, которые хотят выйти и сделать какой-то террористический акт. Сразу же другие граждане, чтобы этого не делали, может быть, с одной стороны. С другой стороны, это открывает дверь всевозможным организациям, которые могут дать им субсидии, вместо того, чтобы они потеряли, и обязывать их делать этот террор.
Я понял, когда мы думаем об этом, я добавляю здесь к нашему обсуждению, есть такие, которые скажут, у кого есть право у государства сказать, смотри, если у кого-то из твоей семьи, кто-то из твоей семьи сделал этот теракт, и это дает право лишить тебя пособия. Ну, почему я должен перестать получать пособие, если кто-то из моей семьи сделал теракт?
Ну, это у нас есть в любом месте коллективная ответственность. Один ответственен за другого, как в семье, так и в стране, так и в армии и в обществе, неважно где, это есть понятие коллективной ответственности. И уж тем более в семье. И мы видим, что это даже принимается в суде.
Смотрите, мы еще далеки от законодательства и от судов, но пока еще мы просто обсуждаем это на уровне идеи, сюда или сюда принять решение. Но вы считаете, что вот такой процесс может так немного успокоить этих террористов, которые являются израильскими гражданами? Ведь мы это, в конце концов, хотим успокоить, затушить этот огонь в среде израильских граждан.
Я прежде всего думаю, что нет места в этой стране никому, кроме евреев. Это мое мнение. И это государство создано для того, чтобы предоставить место евреям. И так нужно продолжать. Здесь уже нет других возможностей, потому что иначе мы душим сами себя. Это, во-первых. Во-вторых, нет в этом государстве то, что было, было. Но есть между нами евреи, которые должны вести себя в таком виде, как мы установили, что это должно быть в дружеском, хорошем отношении друг к другу. А если не могут этого сделать, у них нет права существовать в рамках государства. Вот и все очень просто. Мы определяем эти законы. Государство Израиль — это дом для каждого, кто хочет видеть в другом человеке друга, товарища, близкого, гражданина. Если он не может так существовать, он называется Израиль, и нет у него права существования здесь.
Это гражданский долг каждого гражданина Израиля?
Каждого гражданина.
И только после этого приходят права?
Какие права для того, кто не выполняет этого? Эти права уже для граждан. Если он не выполняет этого первого условия, он не является гражданином.
Спасибо. Парень по имени Амрам Кфир был госпитализирован в очень тяжелом состоянии на грани смерти. Он написал пост в Фейсбуке, если я не ошибаюсь, что он прощается с миром. Его знакомые почитали и написали ему множество комментариев. И те, кто сидели, его родственники, которые сидели рядом с ним, в больнице, они зачитали ему, и он описал это следующим образом. Каждое слово и каждая фраза втекали в меня, вливались в меня как жизнеутверждающая сила, энергия, и заставляли меня вдыхать и все больше и больше эту любовь внутрь себя. И чудесным образом разрушение тела прекратилось, и я постепенно снова направился обратно к жизни. Сейчас он в порядке и выздоравливает. Что это за сила, которая вернула его от смерти?
Это то, что является заботой о других людях. Другие люди в своем отношении к нему передали ему эту силу.
Что это за сила?
Сила жизни. Шесть сил существования.
Как это работает технически?
Я не могу тебе объяснить. Мы можем видеть, как в женщине рождается живое тело и развивается, а затем даже может выйти из нее наружу и существовать самостоятельно. Но у нас как бы есть возможность видеть, как это осуществляется в материи, как он рождается и отделяется от своего предыдущего вида существования в другом теле, и так может жить. Тогда как во внутреннем виде, духовном, когда нет у нас материи, о которой мы могли бы сказать, что это вышло из одного тела и перешло в другое и так далее, мы можем говорить только. Нет у нас никакой связи с этим.
Давайте немножко войдем в эту картину. Вот парень просто лежал уже прикованный к постели, да. Уже просто на пути к смерти, и начинают ему читать, что ему написали люди.
Да, дают ему силы.
И вот эти слова дают ему?
Да-да, его отношения. Это не сами слова, но их отношения дают ему силы, передают ему силы много людей. Он дышит этими силами, впитывает их, да? Притягивает их, и с помощью этого он оживляет себя.
Лекарства не остановили его уже быть на грани смерти?
Лекарства — это ничто.
И лечение тоже не остановило его процесс смерти? Только слова?
Да, ведь это важнее, это сильнее, это выше.
Почему?
Вот так. Мне здесь нечего добавить. На самом деле это так. Это жизнь и смерть. В словах, в силе слова.
Мы можем оживлять друг друга?
Своим отношением мы можем сделать все. Своим правильным отношением между нами, отношением. Не просто так, когда я хочу, чтобы так произошло. Если я передаю другому свою хорошую энергию, я с помощью этого могу оживить его и строить миры. Буквально делать все.
Потрясающе. Спасибо. Американская компания Mojo разработала революционные контактные линзы, которые позволяют подключаться к интернету прямо из этих линз, из глаз. То есть вы вставляете их утром, вытаскиваете их вечером перед сном. Если у вас есть очки, то это тоже корректирует вам зрение. И что на самом деле оно дает вам, это как экран, как экран компьютера или экран телефона, вот тут, прямо на вашем зрачке. И, конечно, это скоро уже войдет в использование, как сегодня у нас есть и компьютер, и интернет, скоро это будет у вас прямо интернет из глаз. Когда я услышала об этом, я так впечатлился, я думаю, что как только они откроют запись на своем сайте, я сразу же закажу.
Ну что у тебя будет с этого, скажи мне?
Ну смотрите, я дам вам пример. Ты хочешь что-то почитать, какую-то книгу. Сегодня там у вас раньше у вас была книга, потом сейчас у вас есть экран, и вдруг ты тебе тогда нужно будет просто так смотреть в книгу из глаза.
А если бы ты эту книгу сразу же подключил к мозгу, когда вся книга уже находится в твоем мозгу в тот момент, когда ты хочешь знать, что находится в книге.
Дай Бог, но пока еще этого нет.
Будет через несколько лет.
Вы думаете?
Да, без сомнений.
Человек может быть таким умным, и что вся информация будет ему доступна?
Это не значит, что то, что есть в мире, есть у тебя в голове.
Почему нет?
Потому что в конечном счете ты изучаешь, ты учишься уму других.
Что значит ум мудрости других?
То, что люди раскрыли для тебя и развили это в каком-то виде, передали тебе это, и ты сейчас это воспринимаешь.
Но не только в книге. Вся информация, которую только вы нуждаетесь, которая только вам нужна, все у вас в глазах, все доступно, все открыто. Совершенно другой мир, на мой взгляд. Ты едешь на машине, и тебе не нужен Waze смотреть, куда ты едешь. Ты уже в глазах видишь, куда тебе нужно поворачивать. Это как будто экономит нам. Сегодня, вот, допустим, вот сегодня вам нужны были приборы, которые подключали вас к огромной базе данных, интернету.
Так сейчас ты соединен с этими приборами, которые в тебе.
Точно, так это у вас в глазе сразу. Это же потрясающе. И так вопрос, куда еще можно взять эту следующий шаг в этой технологии, на ваш взгляд?
Что мне вообще не нужно думать о том, что нет у меня, и это будет у меня.
А?
Но это с самого начала находится во мне.
Все.
Все.
Где это будет? Не в глазе, а где?
В мозгу. Глаза — это всего лишь своего рода прибор для мозга.
Окей, вы говорите, что следующий шаг — это будет идти сразу в мозг. А что,
да.
Что там мы положим в этот мозг?
Может быть, мы ничего не должны будем делать, или ввести какой-то чип, или вообще ничего не делать. Может быть, в каком-то виде электромагнитном направим туда какую-то волну, которая включала бы в себя всю информацию, которую мы до сих пор понимаем и знаем, что находится в мире, все науки мира, и внесем это в мозг. Ну и что дальше?
Вот это вопрос. Это сделает наш мир лучше, легче и добрее.
Я не вижу в нашем мире ни одного человека самого-самого мудрого, который пришел ко благу вследствие того, что он знает больше.
А от чего зависит добро, наше благо?
С помощью знания мы не приходим к хорошему состоянию.
Почему?
Так оно. Потому что это две различные вещи.
От чего зависит, чтобы мир стал лучше, чтобы жизнь стала лучше, чтобы человек чувствовал себя лучше?
Я тебе дам сейчас все, что ты хочешь. Здоровье, деньги, знания. Все, что ты хочешь. Только скажи, что ты хочешь. Если еще чего-то не хватает, я дам тебе все. Теперь и от этого тебе будет хорошо?
Я думаю. Если мне этого не хватает, это сегодня, и вы мне это дадите, то, конечно, это мне будет лучше.
Ты можешь сказать мне, что ты завидуешь таким людям, у которых есть знания и разум, и деньги. И неважно, что им хорошо, и ты им завидуешь?
Ну, разумеется, я им завидую. Я не знаю, там, хорошо ли им, но я им очень завидую, потому что мне не хватает и знаний, и денег, и сил, и много всего, что вы там перечислили. И мне кажется, что если бы у меня это было, мне было бы лучше. Нет?
Тебе так кажется?
Да, мне кажется. Ну, а что кажется вам?
Я думаю, вообще, счастье человека в том, что нет того, что у него будет то, что ему кажется, что не достает.
А так от чего зависит счастье?
Счастье зависит от связи с источником жизни. Источником жизни, откуда нисходит моя жизнь. И я связан с этим. И понимаю, что является тайна жизни, что является самым главным вопросом в жизни, и где-то наполнение, которое должно быть. Какое наполнение? И у меня это есть. То есть вопрос и ответ. Короче, о сути жизни. Когда мне понятен вопрос, и также у меня есть ответ.
Спасибо. Новое исследование материалов, которые находятся в учебниках в палестинской автономии, показало, что наблюдается значительный рост подстрекательства к убийствам евреев и антисемитизму. Например, я вам приведу пример. В четвертом классе ученики изучают сложение вычитания, используя число, количество шахидов, совершивших теракты. В 10 классе они узнают, что священная война за освобождение Палестины — это личный долг каждого мусульманина. И вот мой вопрос к вам, доктор Лайтман. Как мы, израильтяне, можем повлиять на содержание, которое они вкладывают в голову своих детей там, в палестинской автономии?
Есть у нас закон в стране.
Да, но это не в нашей стране, это в Газе. Это в Газе там преподают. Как я могу отсюда повлиять на то, чтобы там улучшили материалы, которые находятся у них в изучаемом материале, в учебниках?
Я не могу повлиять, я только могу находиться в разрыве с ними связи, чтобы они знали, насколько их отношение ко мне влияет на карман, на живот, на все, что у них есть.
Ну, вы пошли со стороны кармана.
В сторону кармана и живота.
Кармана и живота. Вы считаете, что если эти материалы, которые изучают дети в школе, есть шанс, что когда-то будет...
Не будет шанса. Я вижу, что изо дня в день, даже не из года в год, становится все хуже.
Верно.
Ну так что же ты говоришь?
Так в этом-то и вопрос, что это просто какая-то судьба, что мы постоянно будем здесь под мечом, под угрозой нанесенного меча?
Да, мы будем ее испытывать, потому что мы не способны устанавливать нашего правильного отношения, не хорошего, а правильного к ним.
Так, секундочку, вы мне дали тут два таких разворота. Первое, вы развернули этот взгляд на нас, то есть...
Правильно, здесь должно быть возлюби ближнего как самого себя. Однозначно, и ничего кроме этого, и не 20 партий, и всего беспорядка, который у нас есть.
Какая связь между возлюби ближнего как самого себя и то, что здесь происходит, и тем, что написано там в учебниках в Газе? Там проблема с тем, чему обучают ребенка в Газе.
Нет проблемы. Мы должны знать, как мы должны учиться от того, что там происходит.
Что нужно написать в наших учебниках, чтобы изменились учебники в Газе?
Мы должны писать...
Повторите, пожалуйста.
Мы должны писать и читать наши книги, и обучать, и учиться только любви между евреями. Если мы это сделаем, ты увидишь, насколько все, что пишут против нас в Газе, исчезнет.
Куда это исчезнет?
Я не знаю. Я только говорю тебе, давай сделаем и увидим. Вот и все. Что может быть плохого в этом?
Если здесь будет немного больше любви между нами, евреями, понятно, что не будет плохо.
Так что же ты хочешь? Почему ты против?
Ну, я вообще не против. Я абсолютно не против. Просто я не понимаю, как это решит конфликт с Газой.
Ты ищешь отговорки, прежде чем сделал. Неважно. Просто это переходит через высшую силу, поэтому ты не можешь этого видеть. Но я тебе это говорю, и говорю, что это в основе всего иудаизма и науки Каббала, и всего, что есть.
Давайте проверим, что если мы подведем итог всему, что вы говорили здесь на двух плоскостях, что на материальной плоскости в Газе они должны почувствовать и в животе, и в кармане, что они хорошо такие материалы создавать. И с другой стороны, здесь вы сказали в нашей стране, что мы должны во всех наших системах образования и вообще во всех наших системах создать материалы, которые говорят о любви между нами, евреями. Нужно это все совместить?
Конечно, должно быть и то, и то.
Вы видите на горизонте другие отношения между нами и ими?
Если мы не начнем это выполнять между нами, мы ни к чему хорошему не придем, будет с каждым разом все хуже и хуже. Я помню все эти годы, когда мы были в разрыве, и все то, что происходило при Шароне, и еще мы хотели сделать хорошо нашим разумом, и что у нас из этого получилось?
Так, подведем итог. Какова рекомендация?
Делать то, что написано в Торе. Это ценить народ Израиля в нем самом и не давать никому входить в это, кто не относится к этому, и в таком виде поставить себя против Газы, что если хотите жить хорошо, пожалуйста, при наших условиях, а если нет, живите сами.
Спасибо. Немного Песах уже скоро Песах закончится, но правда есть что-то, что я очень хочу, уже просто умираю от желания вас спросить. У нас был там спор во время трапезы вечерней Песаха, и у нас был вопрос: действительно ли народ Израиля были народом рабов и потом действительно потом шли по пустыне?
Ты думаешь об истории?
Да, я действительно хочу спросить у вас, действительно ли было так, как написано в пасхальном сказании?
Нет, Тора нам не рассказывает буквально об истории, а о том, как люди принимают эту историю.
Что вы имеете в виду?
Ну, может быть, что я не выполняю физически этих действий, но внутри меня мне представляется, что я их прохожу.
Я не понял.
Больше я не могу объяснить.
Почему эта история настолько центральная? Вот это выход из Египта.
Ну, это понятно. Это уже ближе к реальности, когда мы выходим из нашей эгоистической природы и входим в альтруистическую.
Это какая-то символичность? Это...
Нет никакой символичности. В Торе нет ничего. Только переход от материальной эгоистической природы, в которой я нахожусь изначально и развиваюсь и живу, и перехожу к альтруистической природе, в которой я нахожусь и развиваюсь и вхожу, и таким образом прихожу к вершине человеческого развития.
Я не знаком со многими там всякими сказаниями, мифологией других народов, но возможно, что и там тоже что-то такое есть. Но почему вот это, именно эта история, она заняла первое место или там одно из центральных мест вообще во всей истории человеческой?
Во всей нашей природе. Она полностью эгоистическая. Желание получать, наслаждаться ради получения, наполнять себя всем благом. А все желание отдавать, любить, даровать, что является духовной природой, стоит перед нами как хорошее будущее, желаемое, к которому мы хотим прийти.
Как это связано с историей выхода из Египта?
Именно об этом рассказывают.
А что рассказывается там?
Как из эгоистической природы прийти к альтруистической?
Что это? Описание эволюции, которую человек должен пройти?
Да.
Каждый человек?
Каждый.
Только евреи?
Нет, евреи только первые. Евреи — это первопроходцы человечества, которые должны это сделать. Это не народ. Это собрание разных людей из разных народов, которые соединились вместе, и они совершают этот переход первыми.
Почему сегодня, тысячи лет спустя, после тех пришествий, все еще рассказывают про выход из Египта? Почему столько лет уже прошло? Почему не высвобождаются от этого и уже пошли вперед?
Потому что мы этого не выполняем в действии.
Что?
Выход из Египта.
Что значит выйти сегодня из Египта? Сегодня?
Сегодня мы еще не вышли из Египта. Мы должны подняться над нашим эгоистическим желанием, которое в нас, и прийти к альтруистическому желанию, чтобы оно управляло нами.
Как жизнь будет выглядеть тогда, если такой процесс произойдет?
Жизнь будет хорошей.
А что сделает их и жизнь хорошей? Это решит проблемы безопасности, внешней безопасности, проблемы здравоохранения. Что это улучшит, если человек станет более альтруистом, большим альтруистом, чем эгоистом. Как это улучшит нашу ежедневную жизнь?
Ты не понимаешь, что это улучшит всю нашу жизнь? Человек да поможет ближнему, все будут любить друг друга. Что может быть? Как может быть в этом что-то плохое? Все будут как братья и близкие, как помогающие друг другу.
И это то, что рассказывает, описывает эта история выхода из Египта? Ведь идет речь там о рабстве и бегстве из этого рабства.
Да, бегство из рабства — это бегство от нашего эгоизма. Когда я выполняю то, что предписывает мне мой эгоизм в каждое мгновение, так я убегаю от этих приказов моего эгоизма, которые изнутри определяют все мое поведение, поднимаясь на другой уровень. То, что я хочу выполнять, только свойство отдачи, что во мне, чтобы оно господствовало и направляло меня на все, что я сейчас с этого момента буду выполнять.
Что это за свойство, свойство отдачи?
Когда я думаю о том, чтобы делать хорошо всем.
Это что, какой-то усовершенствованный человек?
Да.
Общество усовершенствованное, мир усовершенствованный?
Да.
То есть выход из Египта — это не какой-то исторический рассказ, это наше эволюционное будущее?
Конечно. Тора не рассказывает нам о том, что было. Какая нам разница от того, что было?
А о чем она, да, рассказывает?
О будущем. То, что мы должны будем пройти для того, чтобы мы поняли, куда мы шагаем, к чему приближаемся.
Говорят, что выходит из рабства на свободу. Как выглядит человек, который свободен, народ, который свободен, мир, который свободен? Что значит свобода?
Не порабощен своим эгоизмом, а думает и делает то, что хорошо всем.
Это какое-то совершенно другое мироздание. Человек совершенно другой. Его разум работает иначе.
Конечно, конечно.
Что такой человек будет уметь делать, что мы не умеем? Это как знаете, как вот как в какой-то лаборатории, что он как вот более усовершенствован, как более усовершенствованный прибор будет знать и делать?
Он умеет хорошо делать всем, думать хорошо обо всех, и большего не нужно. В тот момент, когда он это делает, через него проходят только хорошие силы свыше, от Творца. Он становится притягивающим, проводящим все хорошие силы от Творца, от высшей силы, от всесильного, всем творением, находится между Творцом и всеми творениями. Уровень Моше.
А что он получает от этого?
Что он проводит хорошие вещи всем.
Но что он сам получает?
Это то, что он получает.
Что?
Что он проводит все благо от Творца всем.
Но что он чувствует? Какое его ощущение?
Он чувствует, что он передает.
Его жизнь выглядит иначе, чем моя?
Это его жизнь. Он посылает то, что получает от Творца всем. Он соединяет всех с Творцом. Он преданный раб, то, что называется. Нет у него для себя ничего.
Мне слышится, это как очень тяжелая работа. Это, мне кажется, что это рабство. Говорят, что мы вышли из рабства, это как раз вот это и есть рабство.
Это рабство, как тебе и слышится, но нет более высокой роли, чем это.
Почему?
Потому что он становится проводником между творениями и Творцом.
Это делает его свободным?
Свободным от себя самого, потому что он выполняет два желания. Желание творения и желание Творца.
Как будто человек становится посредником между Творцом и всеми остальными?
Да, сам он ничто.
А что он чувствует?
Он чувствует, что он это делает.
Это делает ему хорошо?
Конечно же, да.
Насколько хорошо? Что?
Насколько хорошо? Бесконечно. Нет меры этому.
Почему?
Потому что нет более возвышенной миссии.
Это наполняет его смыслом, миссией. Что он чувствует?
Да.
Когда вот он ложится спать, что он чувствует? Когда он встает утром, что он чувствует?
Как выполнить желание Творца?
Ну, так слышится что-то религиозное, нет?
Нет. Нет, здесь ни отношения ни к религии, ни к то ли ни к чему. Это относится к закону мира.
Так а в чем эта законность?
Что человек становится совершенно проводящим все наполнение Творца творением, как канал.
Дайте мне немножко ощущения. Ничего не чувствую, совершенно ничего в этом. Что значит канал? Что значит проводник? Что это? Что какие-то технические какие-то понятия? Что он чувствует?
Что он включает в себя желание творений. И также желание Творца наполняет творение и связывает через себя тех и других. Все источники высшего наполнения со всеми местами, где недостает этого наполнения, и это является его миссией.
Это классно? Это кайф?
Я думаю, что это самая высокая роль, которая может быть у творения. Потому что ты берешь от высшей силы то, что она хочет дать творениям, а ты, с другой стороны, берешь все потребности, которые есть у творений, испевать эту высшую силу и соединяешь их обе.
Он чувствует, что он реализует себя?
Да.
Свой потенциал?
Да. Полностью.
Чтобы удостоились. Есть телешоу, телевизионное шоу, которое называется «Извините за вопрос», в котором задают вопросы вдовам и вдовцам и спрашивают их, если бы вы встретились сегодня со своим бывшим супругом или супругой, что бы вы им сказали ему? И вот что они говорят, что я его очень сильно люблю, что он мне так не хватает его, и мне, его, и детям, что никто никогда не будет любить меня так, как ты, и что я любила тебя больше, чем я представляла себе, и что я люблю ее и очень по ней скучаю, и скучаю по всему общему пути, который мы прошли. Когда я читала, там очень было много ответов. Когда я подумала, что точно вот это их общая жизнь не очень-то была такая прям радостная и радужная, но когда один из них ушел, и они действительно чувствуют, что все было розовое, что и действительно они не просто так это говорят, они действительно так чувствуют. Почему действительно это так? Когда ты смотришь назад, ты чувствуешь, что все было хорошо.
Потому что таков закон природы, когда то, что мы прошли, это входит в исправление. И поэтому о самых плохих вещах мы уже думаем в ином виде. Я видел, и все это знают, это известно, что люди, которые, скажем, встречаются, которые прошли какие-то трагические события, там, в войне или еще в чем-то, и очень сильно страдали. Где-то страдания, когда они были голодны, и страдали в различных видах. Нет, они говорят об этом с любовью. Как было и так, почему?
Почему?
Это называется подслащением судов.
То есть то, что уже прошло, кажется сладким?
Да.
Хорошо, но вот во взаимоотношениях, в системе взаимоотношений, что мы видим, что легко помнить хорошее и доброе о тех, кто уже ушли, но почему тяжело так видеть доброе и хорошее в человеке, с которым ты еще живешь?
Потому что это еще не завершается.
А что не завершается?
Не завершилось, и поэтому не получило подслащение.
Но мы сейчас вот еще в этих взаимоотношениях.
Наши отношения еще не завершились. Они пока еще находятся в желании получать каждого из нас эгоистическим, и поэтому мы не можем говорить об этих отношениях в виде подслащения.
Это очень любопытно. Объясните немножко более простыми словами, чтобы я почувствовал, что вы сказали сейчас.
Если я завершил с человеком
систему взаимоотношений
полностью, это входит в подслащение. Давай скажем по-другому. Потому что эти системы, они существовали с помощью высшей силы. И поэтому, когда эти системы, они завершаются, так они как бы поднимаются на уровень высшей силы. И тогда я их всех вижу, как, что они были якобы во благо, тогда как если они еще не завершились, но есть у них какая-то возможность, чтобы они в чем-то осуществились снова, я не могу почувствовать в них отдохновение и правильного выполнения.
Что это за система взаимоотношений, в которой есть высшая сила?
Когда Творец, в конечном счете, он включает в себя все взаимоотношения между нами.
Вот это высшая сила. Что это за сила? Это сила, которая связана с любовью между партнерами, между супругами?
Тоже, конечно, и жена, и муж, шхина между ними.
Ну, вот как раз-таки вот я всех, вот эти пары, которые я знаю, это не то, что прям там была шхина между ними, это не очень там прямо любовь.
Хорошо, неважно.
Так вот я как раз хочу понять, почему вот нет этого ощущения не тогда, когда человек уже умер, ушел, а когда вот мы сейчас находимся в жизни, как можно принести сюда силу любви, когда мы еще живем?
Нужно вкладывать в это много сил и мысли. Но если ты захочешь, ты почувствуешь, что также и с людьми, с которыми ты живешь сейчас, ты можешь жить в связи любви. Главное — уступать. Уступать. Это главное.
А уступать что? В чем?
Во всем. Во всем. В конечном счете тут и там немного эгоист, который в нас пусть уступит.
Если я уступаю, будет в наших взаимоотношениях больше любви?
Конечно, потому что второй почувствует, что ты уступаешь ему, и он тоже захочет уступать по отношению к тебе. И тогда вследствие взаимных уступок там появится место для любви. Ты должен будешь наполнить это пустое пространство между вами, когда вы уступили в эгоизме каждому, любовью. Это будет что-то, что рождается между вами, как третье. Это духовный ваш младенец.
Он связан с той высшей силой, которую вы сказали, что подслащает все?
Да, да, именно там, в этой силе взаимных уступок, которые будут между вами, там вы почувствуете раскрытие Творца между вами, что вы порождаете его, вы создали меня.
Это сила любви, вы сказали ранее.
Да.
Как живет пара в системе взаимоотношений, в которых есть сила любви?
Они буквально растят его и думают о нем, и все время находятся в том, чтобы развивать его. И так они, это как написано, вы создали меня.
А если один из них ушел из этого мира, умер?
Это не господствует над смертью, нет власти над ней.
А?
Очень просто, нет власти в этом.
Они чувствуют один другого, даже если один уже завершил эту главу в жизни?
Да, да, конечно. Это не относится к телу, это относится только к чувству. А чувство любви, которое исходит от человека к другому человеку, уже существует не человека. И поэтому то, что они порождают что-то вечное.
Потрясающе. Большое спасибо вам, Рав Лайтман.
Удачи.
Аминь.